говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Волгоградской области объявлен 5-дневный траур по погибшим в результате 2 терактов. По последним данным МЧС России, жертвами взрывов в Волгограде стали 32 человека, 104 пострадали. Суд Москвы сегодня огласил приговор по громкому делу в отношении ресторатора Алексея Кабанова, убившего свою супругу. Ученые обеспокоены тем, что в Петербурге растет среднегодовой уровень осадков, что может привести к затоплению значительной части города. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Расследование терактов в Волгограде продолжается. По данным правоохранительных органов, к подрыву вокзала может быть причастен член бандформирования из Дагестана, выходит из Волжска, из республики Мариэл Павел Печенкин. Агентство «Интерфакс» сообщает, что Печенкин присоединился к дагестанским боевикам весной 2012 года. Он принял ислам и сменил имя на Ансар ар-Руси. До того, как стать боевиком, Печенкин работал в Мариэл фельдшером на станции скорой помощи. Ожидается, что окончательные данные о личности подрывника будут обнародованы после анализов ДНК. Два теракта с разницей менее чем в сутки произошли в Волгограде 29 и 30 декабря. Днем 29 числа сработало взрывное устройство на входе в здание железнодорожного вокзала «Волгоград-1». Жертвами взрыва стали 17 человек, более полусотни получили ранения. Второй взрыв произошел утром 30 декабря в переполненном троллейбусе. По последним данным, жертвами этого теракта стали 15 человек, 28 получили ранения. Эксперты считают, что взрывы в Волгограде связаны с Олимпиадой в Сочи и опасаются, что теракты могут произойти и в других российских городах. С экспертами беседовала моя коллега Любовь Чижова.
Власти Волгоградской области объявили 5-дневный траур по погибшим в терактах 29 и 30 декабря. Траур продлится с 30 декабря 2013 года по 3 января 2014. После первого теракта траурными днями были объявлены 1, 2 и 3 января. В Волгоградской области отменены все праздничные новогодние мероприятия, в том числе все новогодние торжества с участием детей. В регионе введен желтый повышенный уровень террористической угрозы. Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что взрывы в Волгограде связаны с приближающейся Олимпиадой в Сочи.
Связь с Олимпиадой очевидна. И отсюда понятно, кому адресовано. Адресовано, во-первых, мировому сообществу, с тем, чтобы показать, что путинская модель безопасности не гарантирует спокойствия для тех, кто приезжает на Олимпийские игры в Сочи. Это первый адрес. Второй адрес – это, конечно, общественное мнение. Его надо запугать, его надо деморализовать. Ему надо объяснить, что оно беззащитно. Третий адрес – это, собственно, российское государство. Силовики демонстрируют неспособность решить эту задачу. Соответственно, бандиты, террористы демонстрируют готовность жертвовать собой для того, чтобы отстаивать святые идеалы исламизма, справедливости, как они это понимают. В общем, надо сказать, к сожалению, им многое удается. Мне кажется, что здесь очень важно соблюсти рациональность. Понимая всю боль, потерь, утрат и ужас, которые испытывают люди, надо понимать, что их осознанно ставят перед ложной альтернативой. Ложная альтернатива такова. Силовики говорят, что им не хватает прав, им не хватает денег, им не хватает развязанных рук для того, чтобы бороться с террором. Об этом говорит господин Кадыров в первую очередь, который выступает за максимальное ужесточение тотального контроля над населением, ссылаясь на свой опыт. Это, с моей точки зрения, обман, потому что в Чечне тоже происходят теракты. И более того, как многие люди говорили еще 10 лет назад, история с насилием из Чечни расползется по всему Северному Кавказу и дальше. Вот мы сейчас как раз это и наблюдаем. Расползание насилия, террора в Дагестан, в Кабардино-Балкарию и вот уже в Волгоград. При этом процесс управляемый. Дуку Умаров несколько лет назад заявил, что он, чтобы не подрывать среди своих сторонников или среди сочувствующих свои виртуальные позиции, отказывается проводить теракты вне территории Северного Кавказа и против гражданских лиц. перед Олимпиадой, не так давно, он же заявил, что это ограничение снимается. Именно потому, что происходит Олимпиада. И мы видим, что мы вернулись к середине нулевых годов, когда взрывались самолеты, взрывались поезда, взрывались станции метро в Москве. До Москвы еще не добрались. С другой стороны, понятно, что силовики будут требовать дополнительных полномочий. И здесь очень простой им встречный вопрос. Когда вы брались за решение этой задачи, вы понимали объем ресурсов и ограничений, которые вам делегировали? Понимали. Вы взялись решать эту задачу. Взялись. И вы ее не решили. Теперь разговаривать о том, что прав маловато, выглядит довольно странно. Речь идет о том, что вы, уважаемые господа, некомпетентны.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Журналист издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов полагает, что работа российских спецслужб, которые не смогли предотвратить теракты в Волгограде, нуждается в серьезных реформах.
Проблема заключается в том, что, скажем так, российские спецслужбы, именно контртеррористические подразделения, прошли свой период реформ еще в середине 2000-х. И тогда, к сожалению, они реформировались, исходя из поставленной задачи. И задачей было предотвратить и противостоять появлению большой группы боевиков в городах, как это было в 2005 году в Нальчике или накануне в Ингушетии, то есть большим рейдом боевиков. И, в общем, для этого система была отлажена, из-за этого появились эти оперативные штабы, антитеррористические комиссии и так далее. Все это хорошо помогает для координации усилий, если что-то уже случилось, и нужно организовать противостояние. Но, к сожалению, тогда же, в общем-то, в то же время боевики изменили тактику, изменили структуру, перестали там действовать большими группами, и для того способа действия, которым сейчас прибегают боевики, то есть атаки с помощью смертников, та система, которая была выстроена внутри госаппарата и спецслужб, она не очень подходит. Потому что главная проблема здесь и самым узким местом является обмен информацией между различными подразделениями, между различными департаментами, между различными службами. А вот эта проблема, она, собственно, до конца не решена, потому что существует отсутствие доверия. Там, скажем так, не очень доверяют люди информации из управления ФСБ по Чечне, не очень доверяют информации, которая выходит из управления ФСБ по Ингушетии, ну и так далее. То есть вот здесь ситуация, в общем-то, сильно не изменилась там, за последние там, 5, 6, 7 лет, даже, можно дать больше период. И проблема еще заключается в том, что мы до сих пор живем в стране, в котором региональное управление спецслужб, прежде всего ФСБ, а существует по принципу и по структуре, созданным еще, не побоюсь этого слова, в сталинские времена. Тогда была придумана эта система этих региональных управлений НКВД, и с там, не очень большими изменениями вот эта структура громоздкая, региональная, дошла до сегодняшних дней.
Это было мнение журналиста издания «Агентура.ру» Андрея Солдатова. Главный редактор агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов напоминает, что в августе этого года в Волгограде уже были теракты, не такие масштабные, как последние, но спецслужбы не сделали из этого никаких выводов.
Я думаю, что это вызов, это демонстрация того, что российские правоохранительные органы не в силах обеспечить безопасность, даже если опровергается известное правило, и бомба падает второй раз в эпицентр взрыва. Я думаю, что второй за последнее время взрыв в Волгограде, взрыв в Пятигорске, это все осуществление указаний Умарова о том, что нужно интенсифицировать нападение на гражданские объекты или, наоборот, начать нападение на гражданские объекты после моратория. Я думаю, что в первую очередь нужно беспокоиться об Олимпиаде, и эти взрывы показывают, что возможность атаковать разные объекты, даже в тех местах, где уже проводились взрывы, а первые теракты в Волгограде произошли отнюдь не в октябре этого года, в августе, 7 августа, насколько я помню, 2013 года и весной 2011 года уже были двойные подрывы в Волгограде, но на это не было обращено достаточно внимания.
Это был главный редактор агентства «Кавказский узел» Григорий Шведов. Политолог Алексей Малашенко размышляет, кто может стоять за терактами в Волгограде и способна ли российская власть предотвратить новые взрывы.
В общем, я думаю, что все достаточно грустно, потому что когда был первый теракт, вот тот автобусный, то, в общем, все-таки хотелось бы рассматривать это как эпизод. Ну, какая-то баба, так сказать, не совсем, может быть, даже нормальная, такие тоже есть. Тут вот она взорвала, непонятно почему там, непонятно для чего и так далее. Но тогда же, вот, кстати говоря, я кому-то говорил, что если это повторится, вот это можно уже будет называть неким системным предолимпийским терроризмом. И вот это не то, что подтверждается, это даже подтверждается вдвойне. Потому что помимо вокзала мы получили ранним утром троллейбус. Обращает себя внимание на то, что это в одной и той же области, раз, Волгоградской, а во-вторых, что удар наносится по транспорту. То есть кто-то, в общем, принял решение о том, что транспорт – это самое уязвимое место. Ну, сами понимаете, что в преддверии Олимпиады вот такого рода соображения, которые, конечно, ко многим приходят в голову, это не самое лучшее. Ну, классический вопрос, почему Волгоград? А вот и стал, вы знаете, это вот это пусть решают, так сказать, ФСБшники и люди, которые за это несут ответственность. Тут можно на эту тему бесконечно спекулировать, но мы не знаем ответа. А придумывать можно все, что угодно. И то, что там есть активные мусульмане, и то, что это на перекрестке, и то, что там бывают периодически какие-то межнациональные конфликты. Но это ни о чем не говорит, это все мы наблюдаем повсюду. Поэтому вопрос уже теперь не о печальном прошлом, а о печальном будущем. И вопрос, тут три вопроса. Ну, во-первых, было бы неплохо знать, кто. Что это, какая-то появилась организация, или это спавшая организация, вот сейчас проснувшаяся, или это все-таки какие-то полуполоумные люди, ну, тут уже не получается, значит, полоумных, тут уже что-то более взвешенное. Это первое, то есть это нужно найти вот эту, не знаю, группировку, сам сеть, с кем она связана и так далее. Второй вопрос, а где еще? Это, в общем-то, такой, я бы сказал, риторический вопрос, потому что после того, что произошло, ну, сейчас, наверное, 90% населения уверены, что будет еще где-то. Этот вопрос распадается на два, в свою очередь. Это что, будет крутиться вокруг Олимпиады или на юге России? Или это может неожиданно выскочить, так сказать, куда-то на Москву или на Екатеринбург, допустим, ну, сам не буду, так сказать, намекать, понимаете, потому что все усилия будут сконцентрированы вокруг Олимпиады и того, что к ней ближе, а какие-то пространства будут оголены. Возможен такой вариант? Возможен. И номер три, когда? Ну, это уже абсолютно вопрос, на которого нет ответа. Я думаю, что сейчас мы узнаем, что ФСБ обезвредило там, каких-то, так сказать, очередных потенциальных террористов. И, кстати говоря, так оно и может быть, а почему бы и нет. Но, тем не менее, вот вы знаете, вот накануне Нового года Россия занимается вот этими вопросами. Сам люди ощущают себя бессильными. Больше всего от этого пострадала власть. Столько было радости и счастья, то там олимпийскую форму примеряли, то еще что-то, то еще что-то. И вдруг вот такая оплеуха, причем двойная. Какие меры будут предприниматься, я не знаю. Я боюсь, чтобы там всех под это дело не разогнали и не набрали бы новых, знаете. И кто-то ведь должен нести ответственность.
Говорил политолог Алексей Малашенко. Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по усилению безопасности на всей территории страны и отдельно по Волгограду. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. Глава государства обязал комитет ежедневно докладывать ему лично о принимаемых мерах. Также Путин будет каждый день получать оперативные сводки по обстановке. Принято решение об активизации работы антитеррористических комиссий и оперативных штабов во всех российских регионах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По сообщениям местных властей, властей Волгограде, в полицию сегодня поступали звонки с информацией о якобы новых взрывах. Жители города боятся пользоваться общественным транспортом и передвигаются пешком. Ряд предприятий города уже выделил служебные автобусы для доставки своих сотрудников на работу и домой. Осуществляются дополнительные меры безопасности. Так, на проходных на предприятии устанавливаются дополнительные рамки с металлоискателями. По распоряжению областного управления МВД закрыто несколько торговых центров. Власти призывают граждан не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Стажер радио «Свобода» Анна Хламова сегодня пообщалась с людьми, прибывшими на поезде из Волгограда в Москву. Вот что она рассказала о настроениях волгоградцев.
Все люди, которые сошли с поезда, практически у всех были мрачные лица, мрачное настроение. Очень многие отказывались от комментариев. А кто давал комментарии, у некоторых на глазах даже были слезы. Потому что, по сути, они приехали на вокзал волгоградский сразу после теракта. И в этих глазах был виден страх даже не столько за себя, а сколько за всех. Один мужчина, у которого я брала комментарий, сказал, что утром объявили по всему поезду о том, что произошел второй теракт в троллейбусе. И после этого люди, которые и так уже сплочились, потому что у них общее горе, сплотились еще больше. Ну, я не скажу за весь поезд, но, по его словам, весь вагон был пропитан одним настроением и одной идеей.
Виноватых называют, ищут ли виноватых?
Нет. То есть, понятное дело, они были бы рады найти виноватых. И один мужчина даже готов был их наказать, готов был отомстить за всех. Но в целом, также у меня было ощущение такой безысходности. Один человек сказал, что вчера не было, по сути, никакой паники, которая свойственна обычно в таких случаях. Просто люди восприняли это как данность. Да, еще один теракт. Нас снова попытались уничтожить.
О настроениях волгоградцев, прибывших сегодня на поезде в Москву, рассказывала стажер «Радио Свобода» Анна Хламова. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Главинский суд Москвы сегодня осудил на 14 лет лишения свободы ресторатора Алексея Кабанова, которого признали виновным в убийстве жены журналистки Ирины Кабановой. Подробнее об этом нашумевшем деле рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Дело приобрело резонанс из-за социального статуса супругов. Алексей был в прошлом известным ресторатором, Ирина – журналистом одной из московских радиостанций и одновременно извращенности событий. Кабанов долго поддерживал в пользователях Фейсбука иллюзию пропажи жены, в то время как пытался избавиться от ее расчлененного тела. Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемого. Он и его адвокаты настаивают на том, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Дело вызвало несколько общественных и медийных эффектов. В частности, то, что Кабанов был участником белоленточного движения, вменялось в вину всему движению. Комментирует журналист Светлана Рейтер, которая взяла интервью у подсудимого Алексея Кабанова для издания «Лента.ру».
Вменяемые люди, на мой взгляд, как продолжали ходить на митинги, так и продолжают ходить на митинги. Другое дело, что в таких изданиях, как Life News, «Комсомольская правда» и даже в агентстве «Ридус» после того, что совершил Алексей Кабанов, пошла волна публикаций на тему того, что все белоленточники по ночам душат, а затем кроваво режут своих жив, поэтому доверия никакого нет. Ну, ничего нельзя сделать с тем, что некогда чистоплотные люди стали использовать эту ситуацию, простите за тавтологию, в свою пользу. На самом деле, когда мы говорим про убийство Алексея Кабанова и своей жены, мы имеем дело с абсолютно бытовым случаем, который никоим образом не должен быть экстраполирован на какую-то часть человечества, большую или малую.
Светлана, а вы брали интервью у Алексея. Он сам в интервью вам комментировал эту ситуацию вокруг своей связи с белоленточным движением. Вы как оцениваете этот комментарий? Или можно его как-то повторить коротко?
Ну, можно повторить этот комментарий коротко, и он звучит так. А почему вы думали, что на митинги ходят только хорошие люди? К сожалению, точный комментарий. Нельзя сказать, что на митинги ходят только хорошие люди. На митинги ходят разные люди, объединенные одной идеей. Что касается их моральных качеств, они могут быть совершенно разными. Это такой школ, мне кажется, населения, там есть и хорошие, и плохие. Больше хороших, хочется надеяться, гораздо больше хороших. Но то, что Алексей Кабанов мог не любить Владимира Путина и одновременно с этим не любить свою жену, это, сами понимаете, да, это не взаимоисключающие понятия. К сожалению, они могут идти рука об руку. Я бы ответила так.
У меня сложилось впечатление по интервью Алексея вам, что он сейчас занимается тем, что каким-то образом старается бороться за права заключенных внутри.
Это он так говорит, он так говорит. Но Алексей производит впечатление неглупого человека и человека, который говорит то, что ему полезно. Я не могу быть полностью в этом убежденной. Я не знаю, стал ли он СИЗО правозащитником или это такая маска. Пожалейте меня, я еще и правами заключенных занимаюсь. Он действительно об этом говорит, но как к этому относиться, я не знаю.
Говорила журналист Светлана Рейтер. Художественный критик, активистка феминистского движения Надежда Плунгян много писала о деле Кабановых, настаивая на том, что заговор молчания друзей вокруг этой трагедии должен быть разрушен.
В ситуации домашнего насилия, которое вообще мало обсуждается, политика замалчивания неэффективна. Было бы важно обсуждать, что преступления, связанные с домашним насилием, происходят и в среднем, и в верхнем классе также, и говорить об этом прямо. чтобы не демонизировать ни жертву, ни насильника, не искажать историю, там, считая, что перед нами какая-то необъяснимая ситуация, которая происходит только с определенной группой людей.
Вы высказывали такую важную мысль, что за этой трагедией стоит в том числе и определенный социальный тип человека, который хотел бы быть успешным, и даже тип семьи, которая хотела бы быть успешной, но они очень трудно социализировались в Москве как мегаполисе, как очень жестком городе неравенства, и это тоже отчасти служило причиной напряжения в их семье.
Конечно, понятно, что люди, которым приходится выживать, там с большим количеством детей, почти без денег, но им всегда тяжелее, и всегда степень видимого насилия в таких семьях выше, чем в более благополучных. Говоря об этой конкретной семье, конечно, важно, что люди продали квартиру для того, чтобы свой бизнес запустить, и этот бизнес прогорел, и они оказались на нуле, постоянно были в долгах, об этом говорили все их друзья. Я получала письма, в которых мне объясняли, что зря вы, так сказать, вот пытаетесь отстраниться от этого и увидеть домашнее насилие как какую-то общую закономерность. На самом деле дело только в том, что вот эти конкретные люди не отдавали долги, и все об этом знали. Ну, то есть какая-то классовая ситуация для общей либеральной среды в каком-то смысле затемняла типовую проблему, связанную с домашним насилием.
А что, по-вашему, самое важное в истории семьи Кабановых, в этой трагической истории, что нам говорит о типичности или нетипичности домашнего насилия в России?
Ну, говорит она прежде всего, на мой взгляд, о том, что нельзя молчать, пропускать мимо ушей и считать личным делом, когда ты знаешь, что в семье твоих знакомых, например, муж избивает жену, или что жена зависит от мужа по всем деньгам, и что он распоряжается ее имуществом, что она занимается домашней работой, и он, например, угрожает ей депортацией, если она с ним разведется. Об этом знали их друзья, они потом писали об этом публично и даже в СМИ. Это ситуация насилия, которая в нашем обществе российском, она пока как насилие не проблематизируется, если речь не идет о каких-то там низких социальных слоях, и если это не позиционируется как маргинальная ситуация. Но на самом деле эта ситуация не маргинальная, она относится ко всем социальным слоям. Наша страна, в общем, наследует тип советской семьи, и мы все в нем прожили. Речь идет о том, что необходимо обсуждать очень широко, что такие ситуации могут случиться в каждой семье. И, собственно, резонанс, такой высокий резонанс, был связан именно с тем, что очень многие люди из медийной там среды, из журналистской, ну, интеллигенции, просто лично их знали, их потрясло, что это может произойти и рядом со всем. На самом деле не обязательно дожидаться убийства, чтобы уже начать говорить о проблеме. С конкретной личности Алексея Кабанова я бы считала, что нужно перенести разговор на проблему в целом. Потому что сам Кабанов, он уже наказан. Действительно, я думаю, ему достаточно тяжело на настоящий момент. Его детям и его семье, речь не о нем лично, а о том, как у нас устроено общество и как такие преступления оказываются возможными.
Критик Надежда Плунгян о трагедии семьи Кабановых и возможности предотвратить подобные трагедии.
С ней беседовала моя коллега Елена Фанайлова. Продолжается программа «Время свободы». Петербургские ученые обеспокоены тем, что в городе растет среднегодовой уровень осадков, а уровень Финского залива год за годом повышается, что может привести к затоплению значительной части Петербурга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Когда в Петербурге бушует непогода и учащаются наводнения, на память невольно приходит мрачное пророчество, изреченное в самом начале существования города, отвергнутой Петром царицей Евдокии Лопухиной. Когда ее насильно увозили в монастырь, Петербургу быть пусту. Сегодня пророчества сменились наблюдениями ученых, и результаты этих наблюдений вызывают тревогу. В нынешнем декабре в Петербурге побиты климатические рекорды 1936 и 1974 годов, а в ночь на 24 декабря и вообще была гроза. Балтийское информационное агентство собрало данные нескольких учреждений, которые занимаются вопросами климата, осадков, состоянием почв, и получилось, что по данным научных научно-исследовательского геологического института имени Карпинского на востоке Финского залива берега отступают со скоростью от 25 сантиметров до полуметра в год. Кое-где зафиксировано отступление даже до 2 метров. Так что если власти никак не озаботятся укреплением берегов, то под воду к концу столетия может уйти чуть ли не половина Кронштадта, берега курортного и Петродворцового районов. Хуже всего придется Приморскому району. Там у Лахтинского разлива могут утонуть несколько муниципальных образований. В целом Петербург рискует потерять около 1500 гектаров своей территории. Тревогу вызывает и то, что, по данным ученых, в Петербурге теплеет значительно быстрее, чем у соседей в Хельсинки и Таллине, где в последние десятилетия было заметно холоднее. Это естественно, что региональные и глобальные тенденции в Петербурге проявляются с некоторыми особенностями, поясняет начальник отдела предпроектного анализа научно-исследовательского проектного центра генерального плана Петербурга Артем Павловский.
С учетом развития мегаполиса, с учетом развития острова тепла, Петербург теплеет быстрее, чем, например, его ближайшие соседи, такие как Таллин и Хельсинки, потому что там сотни тысяч, да, человек, а в Петербурге уже 5 миллионов. Территория гигантская, преобразована. То есть изменены принципиальные свойства покрывающей поверхности. За счет этого дополнительно очень сильно развит эффект острова тепла. Особенно это проявилось после Второй мировой войны. То есть на подъеме градостроительства, когда развивался город, особенно стремительно.
Так потонет Петербург в конце концов или нет?
Петербург исторически волнуется по поводу наводнений. За счет этого, начиная с основания города, по настоящее время проводится ряд мероприятий подготовки при самых неблагоприятных условиях. Ну вообще, чтобы все сложилось, самое плохое, что может быть, поднимется на метр, понимаете? Но это маловероятно. Наиболее вероятно, если поднимется сантиметров на 40. Это, конечно, тоже неприятно. Но это будет происходить постепенно. Этот процесс, если он будет наблюдаться, так или иначе, будет учтен в планах развития города. Потому что здесь же не идиоты живут. У нас на самом деле есть целый ряд мероприятий и несколько постов по замеру уровня Финского залива. Есть пост в Лисиносо, есть пост в Кронштадте и так далее. Мы неприятностям готовы. За 100 лет средний многолетний уровень океана, по данным международной группы экспертов по проблемам изменения климата, поднялся на 15-17 сантиметров.
Тем не менее, в Петербурге растет не только уровень Финского залива, но и среднегодовое количество осадков, а признаками повышения уровня воды являются не одни цифры измерений, но и такие зримые вещи, как эрозия почв, находящихся в прибрежной зоне, где все чаще проседает земля и падают деревья. На севере города нередки подтопления грунтовыми водами, заливающими подвалы в некоторых пригородных поселках и даже на Ладожском вокзале. Так что действительно проблема защиты береговой линии, о которой говорит Артем Павловский, становится все более насущной. Возможно, в городе придется даже корректировать существующие строительные нормы и серьезно улучшать ливневую канализацию. Заголовок «Петербург уходит под воду» можно было встретить еще в газетах 90-х годов, напоминается председатель Ассоциации экологических журналистов Петербурга Лина Зернова.
Но писалось это в связи с тем, что ученые обнаружили, что наша русская плита постоянно опускается, а скандинавский кристаллический щит, это вот другой северный берег Балтики, он поднимается. Но поднимаются оба вот этих вот геологических формирования, ну, это какие-то миллиметры в десятилетие, поэтому мы, конечно, с вами этого никогда не увидим и не обнаружим. Сейчас, видимо, говорят в связи с тем, что вот действительно изменения климата идут, и мы уже видим на погоде, что какие-то странные вещи происходят. Наверное, это связано все-таки с таянием льдов и поднятием уровня мирового океана, что тоже происходит. Но опять-таки здесь имеются разные прогнозы, разные точки зрения по этому поводу. И есть такие прогнозы, что к концу вот нынешнего века здесь уровень поднимется от, например, 30 сантиметров до нескольких метров. Это уже разные модели. Арктика в прошлом году она имела свой минимум, площадь льдов была минимальная. Хотя вот в 2013 году она опять площадь льдов выросла. То есть идут вот такие колебания. Поэтому так сказать, что мы уйдем под воду, мы не можем. Вот мы точно не уйдем. А что впереди будет там через 100 лет, 200, там 500, это, наверное, вероятный факт. Происходит увеличение экстремальных явлений в природе, увеличивается число ураганов, штормов, экстремальных падений и подъемов температуры. Это достоверно доказанный факт. И вот эти экстремальные явления увеличились многократно. И вот это тревожный факт. То есть на самом деле идет разбалансировка маятника погодного. Ученые ее привязывают к человеческому воздействию, к техногенному фактору.
Понятно, что в первую очередь от этого страдают мегаполисы. Насчет того, уйдет Петербург под воду в обозримом будущем или не уйдет, мнения ученых расходятся. Есть скептики, но есть и те, кого такая перспектива тревожит всерьез. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается программа «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. Многие эксперты связывают трагические события в Волгограде с предстоящей Олимпиадой в Сочи. Об этом событии, об Олимпийских играх, значение которых давно вышли за рамки спортивного мира, об Олимпиаде, ставшей предметом ожесточенных споров как внутри России, так и за рубежом, а о Сочи-2014, расколовшем российское общество, да и значительную часть мировой общественности по границам тех или иных политических и социальных взглядов, Радио Свобода говорит практически каждый день, в том числе, например, о том, как и почему крупные подряды в Олимпийском Сочи получили австрийские строительные фирмы. Главным лоббистом выступил давний друг Владимира Путина, лыжник-чемпион Карл Шранц. Вместе с Жераром Депардье он, возможно, снимется в фильме о Сочи-2014. Специальным расследованием этого аспекта сочинских игр занималась моя коллега Анастасия Кириленко.
В марте этого года я сидела в кафе в аэропорту Сочи, дожидаясь своего рейса. «Spricht jemand Deutsch?» Улыбаясь во весь рот, в кафе вошел посетитель. Оказавшийся австрийцем, рабочий рассказал, что приехал устанавливать душевые кабины в гостиницах. Я не придала этому эпизоду значения, но выяснилось, что именно австрийцы строят и Олимпийскую деревню, и трассы, и подъемники. Всего около 50 австрийских фирм участвовали в создании инфраструктуры сочинских объектов на общую сумму около 1 миллиарда 200 тысяч миллионов евро. Из 37 миллиардов евро, потраченных Россией на Сочи, это составляет 3% всех инвестиций. В основном это фирмы из горнолыжной земли Австрии и Тироля. Такие цифры были названы в Вене на приеме, организованном российским послом в Австрии Сергеем Нечаевым 10 октября 2013 года. Напомню, что Сочи стал столицей Олимпиады 2014 по итогам голосования МОК в июле 2007 года, и выиграл он как раз у главного конкурента австрийского горнолыжного курорта Зальцбурга. В январе 2007, то есть за несколько месяцев до голосования, в интервью австрийской газете «Штандарт» знаменитый ветеран австрийского горнолыжного спорта Карл Шранц заявил, что его друг Владимир Путин попросил его приложить все усилия, чтобы победила кандидатура Сочи, а не Зальцбурга. С Владимиром Путиным Карл Шранц познакомился, катаясь на лыжах в Тироле в 2001 году. Профессор Института географии Университета Инсбрука Австрия Курт Шар изучал в Сочи. Он рассказывает о том, как Карл Шранц стал советником российских властей по Олимпиаде.
Карл Шранц довольно известная личность в Австрии, потому что он выиграл много этих спортивных лыжных соревнований, и он до сих пор очень известное лицо, хотя ему, по-моему, уже 70 с чем-то там, если я не ошибаюсь. И он владеет даже гостиницей в Санкт-Антон. Это тоже такой известный лыжный курорт в Австрии. Он познакомился лично с президентом Российской Федерации в 2000 году или в 2001 году, когда был Путин в Австрии первый раз. И он тогда посетил этот курорт, и он был лыжным инструктором Путина в Аренберге, где они вместе катались на лыжах. И там, по-моему, они познакомились и общались. И с этого момента он стал советником по этим делам российского президента. Он, конечно, как хороший лыжный инструктор или спортсмен, я это себе представляю, он был в восторге быть советником для такого ранга события там. И он, конечно, может много чего советовать. Вот там трасса хорошая, или надо перестроить, или это. Это да, но то, что касается все, что кругом происходит, я не думаю, что он может правильно оценить. То есть он может оценить, трасса хорошая, подъемник хороший, инфраструктура для лыжного спорта подходит или нет. Но все, что касается политические, экономические, социальные вопросы, кругом такого события, я не думаю, что он может правильно поставить в рамках понятия.
Леонид Тягачев, бывший глава Российского олимпийского комитета, а ныне его почетный президент, получил большой орден Тирольского орла, а Карл Шранц – орден российско-австрийской дружбы. Как признавался сам Карл Шранц в интервью, он налаживал связи между российским и австрийским бизнесом и намекал повсюду в Австрии, что даже в случае проигрыша Зальцбурга австрийские фирмы могут получить подряды в Сочи. Для Австрии эти подряды, конечно, очень выгодны, говорит Курт Шар.
Конечно, вот этим австрийским фирмам это очень выгодно, потому что строительные места такого масштаба очень мало. Если мы сейчас берем фирма Доппельмайер, которая строит в основном в Красной Поляне подъемники, такого рода строительство в австрийских Альпах не встречается. Там отдельные лифты меняются или новые подъемники построят, но не на таком уровне. Это им, конечно, выгода, на это безусловно. Но это не включает, что в будущем это будет выгодно местным, потому что вся эта инфраструктура требует постоянные средства. Это просто будет старая инфраструктура. Но это как и было, когда были Олимпийские игры в Москве в начале 80-х. По всему Союзу строили спортивные площади, спортзалы всякие, деньги были. Но после этих игр денег не было уже. Поэтому, если вы сейчас путешествуете по всему бывшему Союзу, встречаете везде олимпийского медведя на этих площадях, ну, они в состоянии, ну, плохом, я бы сказал.
Московская киностудия «Стелла» в июле этого года анонсировала съемки спортивной комедии по мотивам Олимпиады в Сочи. В главных ролях были заявлены Карл Шранц, российский гражданин, французский актер Жерар Депардье и Мария Кожевникова. Правда, сегодня продюсер студии Федор Попов уже не уверен, получится ли этот проект.
Там дело в том, что у нас там пока еще не прошел этот сценарий. Там возникли некие сценарные доработки у партнеров, да и у нас тоже. Вот. Это первый. Второй, он не будет приурочен к играм, потому что там, чтобы попасть с играми, там, короче, тут все непросто, там у них там надо разрешение специальное и так далее. Короче говоря, он немножко у нас заморожен, как бы он законсервирован проект. Что с ним будет, я просто не знаю пока еще.
А Карл Шранц там как будет участвовать?
Он там должен был участвовать. Если он будет, в принципе, то он, наверное, будет участвовать. Это контакт нашего продюсера австрийского. В том проекте, который как бы у нас был, он участвовал, да, то есть там активное должно быть участие, включая как бы, ну, внутри, как бы на экране и за экраном. Вот. Будет ли проект в целом, я не знаю пока, к сожалению.
Один из австрийцев, член совета директоров крупнейшей Штрабок, а также других фирм, занятых в Сочи, Зигфрид Вольф, в интервью австрийской прессе хвалит российского президента. Цитирую: «Путин – прорицатель, сильнейшая ведущая личность, оборотистый человек. России нужен сильный лидер, пока страна в процессе восстановления. Владимир Путин руководит жесткой рукой, но с глобальным видением и сердцем», поясняет Вольф, не понаслышке знающий Владимира Путина. На вопрос австрийского журналиста о нарушениях прав человека в России Вольф ответил, что музыкальное трио, имеется в виду Pussy Riot, имело бы проблемы и в Австрии. Австрийские власти будут представлены на Олимпиаде в Сочи, в частности, министр спорта, говорит профессор Курт Шар.
Можно это сравнивать или нельзя сравнивать этими играми 1936 года в Германии? Там же тоже были зимние игры. И тоже было это как театральный спектакль для тогдашней власти. И все тоже сказали, что нам не интересует политика, мы там участвуемся как спортсмены. Ну, это, в принципе, большая ложь, в которую мы все верим, и мы все-таки все смотрим эти передачи по телевидению, потому что нам так удобно. И я не думаю, что с нашей стороны, поскольку я знаю, вот наш министр спорта там будет участвовать. Я считаю, политических сторон можно там показать, что мы не согласны с тем, что происходит, допустим, в России. Тогда нашему министру спорта туда нельзя ехать.
Но он поедет.
Потому что он хочет встретиться с своими коллегами из других стран. Ну, это как реальная политика просто.
Говорил профессор Института географии Университета Инсбрука Курт Шар. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас на нашем эфире новости из Соединенных Штатов Америки. 1 января в штате Колорадо будет полностью легализована марихуана. Ее продажа будет осуществляться и регулироваться так же, как сегодня регламентируется оборот спиртных и табачных изделий. Критики нововведения заявляют, что легализация не решит всех социальных проблем наркотика, как не решила она их в случае алкоголя и табака, рассказывает Евгений Аронов.
В ноябре 2012 года Колорадо и штат Вашингтон на референдумах решили легализовать марихуану. Поначалу это предполагало только разрешение на хранение, выращивание и личное потребление наркотической травы. С 1 января в Колорадо ее можно будет также законно продавать. В штате Вашингтон продажа начнется не раньше
марта-апреля.
Мы считаем, что Колорадо – это эталон того, как регулировать политику в отношении марихуаны для всей страны, сказал активист движения за коммерциализацию каннабиса Брайан Висент. Губернатор Колорадо, демократ Джон Хикенлупер, выступал и выступает против коммерциализации.
It's hard to imagine the chaos that would result if you had one state legalizing and one state not legalizing it.
Я предвижу только хаос как следствие того, что одни штаты легализуют марихуану, а другие нет. Хикенлупер был встревожен изначально перспективой юридических коллизий штатных и федеральных властей, поскольку по федеральному закону марихуана остается в списке запрещенных наркотических препаратов. В августе Барак Обама ослабил его опасения, заявив, что генпрокуратура позволит Колорадо и Вашингтону поэкспериментировать с рекреационным употреблением наркотика при условии жесткого соблюдения ряда условий, включая запрет на продажу плана несовершеннолетним и пресечение вывоза выращенной на продажу марихуаны в другие штаты. Говорить о легализации в масштабах всей страны я бы не стал, сказал президент, но учитывая множество по-настоящему неотложных задач, стоящих перед федеральным правительством, и в свете настроений большинства жителей Колорадо и Вашингтона, нам не имеет смысла идти на конфронтацию с этими штатами по вопросу рекреационного употребления марихуаны, которое они у себя легализовали. По закону, принятому в Колорадо, житель штата вправе купить за раз не более 28 граммов плана. Для тех, кто в Колорадо постоянно не проживает, в одни руки будут отпускать не более 7 граммов. Закон предусматривает выдачу в общей сложности 348 лицензий хозяйствующим субъектам в этой области. 136 из них получат магазины, 178 – фермеры, 31 – производители планосодержащих съестных изделий, 3 – лаборатории контроля качества. Установлен возрастной ценз на приобретение марихуаны – 21 год. Употребление ее в общественных местах запрещено, равно как и вождение автомобиля под кайфом. Для водителей максимально дозволенная концентрация в крови психоактивного элемента конопли – тетроксид каннабинола – 5 нанограмм на миллилитр. Сохраняется большая неопределенность в отношении всего множества сопутствующих легализации явлений. Как то? Увеличится ли с ней потребление наркотика, и если да, то как это скажется на частоте передозировок и какое долговременное влияние окажет на здоровье пользователей, а также на статистику дорожно-транспортных происшествий? Насколько успешно местные власти смогут предотвратить незаконный экспорт зелья? Не проникнет ли в этот бизнес оргпреступность, особенно учитывая, что разрешение на домашнее выращивание конопли делает невозможным мониторинг ее транспортировки? Не решен и целый сонм экономических задач, связанных, например, с оценкой совокупного спроса, что в свою очередь тормозит определение общего объема производства наркотика и оптимальные размеры налогов и акцизов. Если таковые окажутся слишком низкими, власти не смогут оплачивать весь комплекс надзорных мероприятий, если чрезмерно высокими, то это чревато рецидивом черного рынка. Пробная ставка акциза составляет сегодня 15%, налога 10%. Первые 40 миллионов долларов из этих сумм пойдут на строительство и ремонт средних школ. Подвешен также и такой банальный вопрос, как получение от Министерства финансов в Вашингтоне разрешения на открытие хозяйствующими субъектами в новой отрасли корпоративных банковских счетов и кредитных карт.
We don't know anything about what legal cannabis looks like.
Режим 100% легального оборота конопли – это для всех нас сегодня темный лес, заявил известный социолог, профессор Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе Марк Кляйман. Опыт, который мы накопили с использованием марихуаны в медицинских целях, неприменим к этому новому режиму, допускающему свободную рекламу наркотика и корпоративное спонсорство. Федеральное правительство пока самоустранилось, и это дает нам время на то, чтобы выяснить, не повторится ли с марихуаной то, что произошло с алкоголем и табаком. языком, львиная доля потребления которых приходится на очень небольшой процент заядлых пользователей. Алкоголь — это в настоящее время наркотик номер один в Америке, и мы не знаем, как легализация марихуаны отразится на его потреблении. Нам предстоит многое узнать, и поэтому давайте надеяться, что первый пакет нормативных актов не окажется здесь последним. Вот уже 30 лет, как марихуана открыто продается в кофейнях Амстердама и других голландских городов. Но до Колорадо и Вашингтона никто не пробовал легализовать весь производственно-сбытовой цикл дурмана.
Рассказывал Евгений Аронов. Сейчас в нашем эфире рубрика «Книжный шкаф». Петербургский журнал «Звезда» выпустил новое издание полного собрания сочинений и писем Леонида Добычина. Добычин предположительно покончил жизнь самоубийством в 1936 году после того, как его творчество подверглось резкому поношению во время очередной советской идеологической кампании, в тот раз против формализма и натурализма, рассказывает Борис Парамонов.
Добычина вспомнили в 60-е годы, но не переиздавали вплоть до перестройки. И тем не менее, его имя стало известным и почитаемым в литературных кругах, и отнюдь неофициальных. Добычин стал любимым, а, пожалуй, что и культовым автором у молодых писателей в литературном андерграунде. Это лучшая слава, тайная, в подполье, у истинных ценителей. Чтобы сделать этот сюжет яснее, скажу только, что Добычин, если не единственный, то главный учитель Довлатова, оказавший на него ни с кем не сравнимое влияние. Главный прием Добычина – минимализм, нарочитая сдержанность и небывалая в литературе краткость. Тема Добычина – жизнь, сходящая на нет, иссякновение бытия, гибель и конец времен. Добычин ничего не описывает и не объясняет. Он показывает, дает крохотные детали, хоть сюжетные, хоть словесные. И эти детали создают полное, исчерпывающее и даже какое-то избыточное представление о жизни его персонажей и о жизни, которая вокруг них, которая и свела их на нет. Социальная среда добычинских персонажей та же, что у зощенковских. Хотя у Зощенко они шумные, а у Добычина тихие. Понятно почему. Зощенковские живут в коммуналках, а у провинциалов Добычина еще сохраняются их домишки, огородишки, козы, а у кого и коровы. Но они тоже ходят не только в церковь, пока не запрещенную, но и на службу в свои провинциальные канцелярии. А со службы бывает и на митинге.
Маленькие толпы с флагами спускались с главной улицы, толклись перед Дворцом труда. Товарищ Окунь, культработница, стояла на балконе со своим секретарем Володькой Граковым. «Вальдемар, мое неравнодушие», — говорила Катя Башмакова. На площади жертв выстроились. Здесь были похоронены капустинская бабушка и отдельно товарищ Гусев. Закрытая холстом стояло что-то тощее. «Вдруг там скелет», — хихикала товарищ Окунь. Свернули холстину, приспустились флаги, заиграл оркестр. У памятника Ягозили подсаживали влезавших на трибуну. Товарищ Гусев подошел вплотную к разрешению стоящих перед партией задач.
Не нужно думать, что Добычин сатирик, высмеивающий костный мещанский быт. Он своих героев не высмеивает, он их жалеет. Всех жалеет, и обывателей, и концслужащих, и француженку Марью Ивановну Бабкову, и Непманш Фриду Белосток и Берту Виноград, которым недолго остается щеголять модами и грацией. А вот появляется интеллигентка.
Докторша заволновалась на скамье. В Америке засуетилась она. Всюду автоматы. Опускаете монету, и выскакивает шоколад. «Скажите», — отвечали ей. Никто не расходился. Все хотели переждать друг друга. Докторша тянула канитель, рассказывая об Америке. Там, говоря по телефону, можно видеть собеседника. Там тротуары двигаются, там ступени поднимаются с идущими по ним. Она рассказывала и рассказывала под гармонику и топот, и не знала, как ей замолчать, хотя и чувствовала, что никто не верит ей. И в другом рассказе «Съешь плюшечку», — усердствовала мать, — «американская мука. Вообразите, что вы в Америке».
Ну вот мы берем роман «Город Н», фон которого быт дореволюционный и вполне еще благообразный. А люди те же, обыватели, с тем же узким культурным горизонтом, также остро, столь же убийственными деталями показанные. Но роман Добычина, в отличие от его рассказов, оставляет светлое впечатление. И не потому, что жизнь была лучшая, а потому, что герой другой. Мальчик, становящийся писателем. Город Н можно назвать портретом художника в детстве. Мальчик-герой, в котором легко узнать самого автора, не только читает хорошие книги, но и читает их очень по-своему, видит в них то, чего не видят другие. Так в «Мертвых душах» ему больше всего нравится дружба Чичикова и Манилова. Идут разговоры о лотерее с выигрышем в 200 тысяч, и мальчик мечтает, что было бы, если бы случился у него в семье такой выигрыш. «Мы бы купили бричку и поехали в город Н. А там бы я подружился с Фемистоклесом и Алкидом Маниловыми». Он пишет другу: «Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Н и Манилов – мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим». И еще. «Я много читаю. Два раза уже я прочел Достоевского. Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного». Вот это Довлатов среди другого вычитал у Добычина и много говорил об этом. Вообще же эта добычинская минималистская манера идет от Чехова, как и сама установка не рассказывать, а показывать. Мальчик заранее не любит Чехова, потому что его мать, овдовев, пошла работать на телеграфе, а у Чехова высмеян телеграфист Ять. Но вот ему дают «Степь». Когда я читал ее, мне казалось, что это сам я написал. В городе Н искусно проведен еще один прием. У мальчика портится зрение, но он не догадывается об этом. И однажды, уже в конце книги, случайно заглянув в очки приятеля, понимает, в чем дело.
«Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел неправильно».
Вот вокруг такой концовки ломают копья литературоведы. Хорошо это или плохо, что герой видел мир не так, как другие, а сейчас видит, как все? И нужно ли, мол, писателю бытовое правдоподобие? Но в этой концовке другая, уже самая последняя фраза важнее. Такой ли увидит свою любимую Натали прозревший герой, когда она вернется из Одессы? Леонид Добычин дает основание думать, что в сублимированной Натали герой разглядит обыкновенную и весьма приземленную Тусю. Но он знает, где остановиться, чтобы из блаженного города Н, этого образа литературы, с этих литературных небес, не возвращаться в реальный советский Брянск. Очки ему не помешали.
Рассказывал Борис Парамонов. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Еще до последних трагических событий уходящего 2013 года корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова обратилась к жителям Кирова с вопросом, чем запомнился и чем удивил вас минувший год. Некоторые вспомнили события из личной жизни, другие рассуждали о политических сюжетах. Кто-то из прохожих выразил веру в стабильность и правильность политического курса российских властей, а иные поведали о чувстве тревожности, с которым они смотрят в будущее. Завершение программы «Время свободы» послушаем, чем жителям Кирова запомнился 2013 год.
Вот у нас появилась внучка в нашей жизни. Поэтому мы довольны и счастливы.
Майя вышел отличником!
Ей, я тоже!
А ты нет!
Ну, почти.
У тебя 8 пятерок, а у меня все 13!
Это много!
В основном удивила погода, особенно зимой.
Скажите, а из политических событий что?
Ой, не надо. Политика грязное дело, мы туда не лезем абсолютно.
Тяжелый конфликт в Сирии. И роль России в решении данного конфликта.
Положительная роль?
Да.
А внутри страны?
Внутри страны, к сожалению, ничего хорошего.
Немножко идет процесс стабильности, немножко совсем, но идет процесс.
А что такое процесс стабильности?
Народ стал более-менее защищен от всего, и государство как-то что-то делает для блага своего народа.
Какой человек вам запомнился?
Путин.
Да и Путин был, как обычно, в своей тарелке. Все было нормально.
А что у него за тарелка?
За тарелка? Ну, не знаю, он уверенный в себе человек. Знает, куда правит, куда ведет нашу страну. А мы как-то тихо ему доверяем.
Что ни день, то кует за указом указ. Кому в бровь, кому в глаз. Это тоже было интересно, да. И у меня, знаете, такой вот немножко даже такой научный какой-то интерес появлялся. Вот пока эти все думцы, эти все свои дурацкие законы пытались как-то протащить. Я вот думал, а вот в какой ситуации, когда и как произойдет полная отмена этого бреда? Через 50 лет об этом будут историки писать забавные диссертации. И ясно,
вы имеете в виду закон о запрете пропаганды гомосексуализма?
Гомосексуализм, педофилия.
Как-то внимание вот уделяла Ходорковскому. Мне было его очень жаль. Мне казалось, что это несправедливо, то, что с ним произошло. Не настолько справедливо, чтобы такое время ему быть в заключении.
Но проблема-то все в том, что с Ходорковским, что с Пусирает, что с Ковязиным, что с Болотником. Это все люди-то невиновные сидели. Поэтому не выглядит это милосердием, но ни в каком виде. И это все почему-то почувствовали. Никого слово «оттепель» не вызывает солидарности.
Может быть, и оттепель, может быть, что-то еще. Но что-то вот такое, какое-то ощущение есть.
Что-то грядет.
Да, затишье, что-то грядет. Какое-то затишье перед бурей, вот так вот. Ощущения, может быть, чисто такие, подсознательные.
Так жители Кирова ответили на вопрос, чем вам запомнился или чем вас удивил 2013 год. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущей программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».